Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Перспективы приднестровского урегулирования обсудили в Кишиневе на ежегодном форуме, посвященном европейской интеграции Молдовы. В Приднестровье с января повысят зарплату и пенсии на 7%, а хлеб подорожает на 15%. И с чем придут участники формата 5+2 к ежегодному заседанию Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ, которое состоится в начале декабря в Милане? Эти и другие вопросы мы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фратини провел в пятницу телефонный разговор с политическим представителем Тирасполя Виталием Игнатьевым, в ходе которого обсуждались в том числе перспективы проведения очередного заседания в формате 5+2 до конца текущего года. Приднестровские СМИ сообщают, что Фратини и Игнатьев особое внимание уделили проблемам, препятствующим полноценной реализации ранее подписанных соглашений, в частности, в сфере телекоммуникаций и политически мотивированных, по мнению Тирасполя, уголовных дел, открытых в Кишиневе в отношении приднестровских чиновников. Официально Кишинев ничего не сообщает о каких-либо переговорах с Франко Фратини по проведению очередного заседания в формате 5+2 в этом году. В то же время российское информагентство ТАСС отмечает, что на следующей неделе Фратини встретится в Италии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым обсудит в том числе приднестровский вопрос. После своего назначения в начале этого года Фратини заявил, что рассчитывает на позитивный вклад России в приднестровское урегулирование и на хорошее сотрудничество с Россией, в частности, с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, которого называл своим другом. Приднестровская телекоммуникационная компания «Интерднестерком» может быть зарегистрирована под юрисдикцией Республики Молдова. Это создаст условия для восстановления телефонной связи между двумя берегами Днестра. Это решение создает условия для продвижения вперед на переговорах по регистрации под юрисдикцией Молдовы регионального оператора «Интерднестерком» и налаживания телефонной связи между двумя берегами Днестра, заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич. В Приднестровье дорожает хлеб на 15%. Это сообщение появилось в СМИ практически одновременно с новостью о грядущем повышении пенсий и зарплат бюджетников на 7%. У микрофона Юлия Михайлова, вы слушаете радио «Свободная Европа». В получасовом выступлении в Государственной Думе России президент Молдовы Игорь Дадон заявил, что вместе с Приднестровьем мы сильнее и наоборот, и выразил надежду, что в ближайшем будущем мы сможем достичь исторического решения о возрождении страны. Дадон осудил в среду в Госдуме призывы отдельных прозападных молдавских политиков вывести российские войска с территории Молдовы, так как это может дестабилизировать ситуацию. Граждане Республики Молдова точно знают, что мир на Днестре был восстановлен благодаря ныне действующей миротворческой операции, подчеркнул Дадон. В июне правительство Молдовы потребовало с трибуны ООН вывести российских военных из Приднестровья. Украинский парламент подавляющим большинством голосов принял поправки в Конституцию страны, закрепляющие курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Президент Петр Порошенко сказал, что закрепляя курс на вступление в НАТО и ЕС, Украина посылает сигнал в Москву о том, что две страны расстаются окончательно и бесповоротно. В четверг, обращаясь к депутатам Верховной Рады, Порошенко сказал, что Россия как страна-агрессор не имеет и не будет иметь вето на вступление Украины ни в НАТО, ни в Европейский Союз. Впервые за последние 5 лет рейтинг президента Владимира Путина упал ниже 60%. Опрос Левада-центра показал, что 56% избирателей, готовых прийти на выборы, заявили, что проголосовали бы за Путина на выборах главы государства. Это на 10% меньше, чем год назад. 2/3 россиян считают, что Путин ответственен за проблемы, с которыми сталкивается Россия сейчас. Популярность Путина снизила непопулярная пенсионная реформа, объявленная ранее в этом году.
Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше разнообразной информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире радио «Свободная Европа».
В Приднестровье в окончательном чтении принят закон о стимулировании предпринимательской деятельности в депрессивных районах. Главной целью одобренной инициативы является улучшение инфраструктуры в тех районах, где ощущается недостаток продовольственных магазинов и аптек. По мнению автора законодательной инициативы, на тот момент еще депутата Вадима Красносельского, преференции в виде налоговых послаблений и снижения стоимости аренды торговых помещений должны поспособствовать росту привлекательности этих территорий для экономических агентов. Закон дает право снизить плату за патент на 70% индивидуальным предпринимателям, а юридическим лицам предоставить 50% скидку по налогу на доходы. Поддержка территорий, состоящей предпринимательской активностью, начнется с 1 июля 2019 года. Наш корреспондент Приднестровья Сергей Урсул попросил главу Комитета по региональной политике Верховного Совета Приднестровья Олега Василатия прокомментировать принятый документ.
Естественно, просто предлагаются налоговые льготы для тех предпринимателей, которые будут работать в тех населенных пунктах, которые будут признаны репрессивными. Право вот этих представлений, этих льгот представляется Советом народных депутатов мест. Вот и, в принципе, сейчас очень законодательная система.
И это будет работать?
Налоговые рычаги в Приднестровье давно уже не работают, уже лет 15. Но если хотя бы кто-то воспользуется, 1, 2, 3 человека, сколько их будет, тоже, наверное, небольшой, но шаг вперед. Ну, плюс демонстрация того, что власть настроена работать в этом направлении. На самом деле, это не единственный рычаг. В принципе, теоретически у нас есть возможность привлечь льготные кредиты, если вы работаете, допустим, в сельскохозяйственной сфере, если работаете в сфере малого бизнеса. То есть, рассматривать, что вот это единственная инициатива, которая позволяет как-то сдвинуть с мертвой точки ситуацию экономическую вот в таких регионах нельзя. Это один из инструментов политики. Есть кредитование домохозяйств, там вообще очередь стоит за этими кредитами, там в пределах 10 тысяч рублей выдается. Есть вот налоговые льготы, то есть инструментарий достаточно широк. Единственное, что любая экономическая деятельность, она следует за спросом. Если регион депрессивный, то значит там нет спроса. Стимулирование предложения в регионе, где нет спроса, это очень сложно. Поэтому сейчас есть уже понимание, ну, по крайней мере, на уровне Верховного Совета, что нам не надо заниматься созданием условий, а нам надо просто реализовать конкретную какую-то политику, которая направлена на формирование такого рода спроса. Но есть понимание, в каком направлении двигаться, нет понимания конкретного инструментария. То есть это должны быть целые проекты по развитию тех, ну, может быть, даже отраслей, которые, в принципе, доступны на уровне домашнего хозяйства, на уровне небольшого бизнеса. Но должна быть сформироваться система кооперации. То есть формированием сбытов должно заниматься государство, а вот создание продукта – это уже должен быть уровень вот домашнего хозяйства, уровень небольшого бизнеса.
Не могу не спросить о 7% росте пенсии и зарплат в будущем году на фоне удорожания социального хлеба на 15% уже в декабре текущего года. Эти две новости люди восприняли с малой долей оптимизма, опасаясь, что с нового года вырастут и коммунальные тарифы.
Что касается тарифов для населения на следующий год, никаких изменений не предусматривается. Изменений не предполагается. Это первый момент. Второй момент насчет роста заработных плат. Мы начинали, если вспомните, сентябрь. По телевизору говорили, что вообще ничего не будет. После того, как документы пришли в Верховный Совет, ситуация изменилась. То есть предполагается рост. Он будет все-таки дифференцированный, потому что звучат цифры 7, это сильно преувеличено. Дело в том, что существует диспропорция, по крайней мере, на уровне заработной платы. Я не буду говорить сейчас про пенсии, но на уровне системы об оплате труда в бюджетной сфере существует очень серьезная диспропорция. И есть доходы бюджетников, которые превышают даже 10 тысяч рублей. Поэтому его рост будет, но этот рост будет дифференцированный. В первую очередь его почувствуют люди, которые получают небольшую заработную плату.
Депутат Верховного Совета Приднестровья Олег Василатий. Приднестровье с января будущего года повысит пенсии и зарплаты бюджетников на 7%, впервые за последние 4 года, в течение которых приднестровский рубль обесценился более чем на 30%. Глава исполнительного органа региона Александр Мартынов заявил, что деньги на эти цели изысканы, цитирую, «благодаря успешному развитию экономики левобережья Днестра». Конец цитаты. Это сообщение прозвучало 2 недели назад, когда местный законодательный орган Верховный Совет принял бюджет региона в первом чтении. На прошлой неделе пришла другая новость. Так называемый социальный хлеб с 1 декабря подорожает на 15%. Стоимость зерна для выпечки хлеба выросла. Сыграла свою роль и эффект отложенной девальвации. Производители изначально настаивали на 45% росте цены, но решено было поднять стоимостную планку на 15%. В Приднестровье выпускают три вида социального хлеба. Самый популярный батон вместо 2 рублей 85 копеек будет стоить 3 рубля 30 копеек. Социально значимый хлеб занимает 70% всего объема выпускаемых в Приднестровье хлебобулочных изделий. Наши корреспонденты в Приднестровье поинтересовались у прохожих, поможет ли им обещанная 7% надбавка, покроет ли она дополнительные расходы и будет ли она ощутима в общем семейном бюджете.
Да мало, конечно. Учитывая теперешние цены, это мало. Тем более, что повышаются коммунальные услуги и все остальные, я так думаю, тоже потихонечку подымутся. Поэтому это, конечно, мало. Пенсионерка, но работаю.
Ну, это мало. У меня тем более низкая пенсия. 1230. Вот так и живу, я не работаю, потому что у меня колено болит, и поэтому... Самое-самое минимальное. Это продукты на химию, то, что нужно в быту. И не хватает. Ну, как минимум, чтобы было хотя бы 1500. Даже это и то мало.
Цены подскочат еще больше, чем добавят они пенсию и бюджетникам зарплату. Хорошего, видать, нам мало.
Вы знаете, мне еще рано об этом думать. Это мало, я имею в виду. Ну, что делать? Это не от меня зависит. Пойти добиваться в правительство, там, выходить на митинг. Все. У нас был один лидер, но его уже закрыли. И сейчас люди боятся выйти. После него уже никто не выходит.
Условная помощь. Почему? Потому что будут расти цены. Я считаю, чтобы оставили так, как есть. Ничего не повышали, ничего не добавляли. И ничего не меняли.
Я тебе скажу, 7% они добавляют, но все равно в студии они снимают. Они же не снимают просто так, с того. Они с людьми снимают и дают пенсионерам. И все. А что делать? Ничего не делать. Они воруют, а мы что будем делать?
Я слышала, что с Нового года и транспорт уже не будет бесплатный. Вот, допустим, я езжу даже 2 раза в день. Это уже минус. Так что это вообще не будет ощутимо. Думаю, я лично не почувствую. Ну, минимум, мне кажется, хотя бы рублей 500. Того, чтобы хотя бы минимальная корзина какая-то была, потому что цены выросли с приходом новой власти. Я думаю, что где-то, 30-40% это точно. Судя вот по карману, как я отовариваюсь, мне кажется, что где-то так. Эту надбавку вообще никто не почувствует.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
О перспективах приднестровского урегулирования говорили на прошлой неделе в Кишиневе на 6-м ежегодном форуме, посвященном европейской интеграции, организованном фондом Фридриха Эберта и Ассоциацией внешней политики. Глава миссии ОБСЕ в Республике Молдова Клаус Нойкерх заявил на форуме, что в последние годы сделано много для решения проблем приднестровского урегулирования малыми шагами и достигнуты самые впечатляющие результаты за последние 10-15 лет. Мы видели пример положительного настроя с обеих сторон. Из 6 поставленных задач 5 выполнено, а 6-я пока на стадии решения. Речь идет об открытии моста в Гура-Быкулу и о восстановлении доступа фермеров к своим участкам, расположенным по другую сторону трассы в Приднестровье. В школах сейчас несравненно более стабильная ситуация, чем прежде. Все школы заключили договоры об аренде и расплачиваются за воду, газ и электричество по таким же тарифам, что и остальные школы в Приднестровье. Установлен упрощенный механизм пропуска школьников и учителей через контрольные пункты. Это большой прогресс. Что же касается номерных знаков приднестровских автомобилей, думаю, это тоже можно отнести к успехам, так как в результате выиграли обе стороны. Выдано уже более 900 нейтральных номеров, что позволяет приднестровским перевозчикам участвовать в международном движении. Они могут свободно передвигаться на основании документов с логотипом МД. Стороны подписали также и успешно применяют на практике договоренность о признании дипломов приднестровских учебных заведений, что дает возможность приднестровским студентам получать образование за рубежом не только в России, но и в европейских странах. И все это на благо людей. Эти и другие достижения очень важны для людей, которые, уверен, реально почувствовали эти перемены. Во-вторых, можно говорить об укреплении доверия между сторонами, что позволяет им работать дальше. Обе стороны продемонстрировали, что они в состоянии достичь конкретных результатов и обладают необходимой политической волей для решения вопросов, которые ждут своего решения уже более 20 лет. Это хорошая база для дальнейших шагов. Клаус Нойкирх сказал также, что в настоящий момент идет работа над восстановлением телефонной связи, и в случае успеха это станет большим плюсом для рядовых граждан, которые смогут общаться по телефону по местному тарифу, не международному, а приднестровские операторы будут работать по законам Республики Молдова. По словам главы миссии ОБСЕ, главное, чтобы эти малые шаги вели к окончательному урегулированию приднестровского конфликта. Республика Молдова – суверенное, независимое, территориально единое государство, а Приднестровью предоставляется особый статус. Приднестровье входит в состав Республики Молдова. Такую конечную цель мы ставим перед собой, подчеркнул глава миссии ОБСЕ. Клаус Нойкирх сказал, что в этом году контакты между Кишиневом и Тирасполем были как никогда тесными. Состоялось более 60 заседаний секториальных рабочих групп и 10 встреч на уровне политических представителей, что дало возможность выполнить договоренности, достигнутые в начале года. Благодаря тому, что сторонам удалось не только подписать договоренности, но и перейти к их практическому применению, укрепилось и доверие между сторонами. Это очень важные моменты. Это пример того, как можно двигаться от малых шагов к решению более важных проблем, к обсуждению политического статуса Приднестровья в будущем. Но этот момент еще не наступил. Стороны пока не готовы к дискуссии на данную тему, но, надеемся, этот момент настанет. И в следующем году, после парламентских выборов в Республике Молдова, необходимо будет посмотреть, на каком этапе мы находимся и куда можно двигаться дальше. Заявил глава миссии ОБСЕ в Республике Молдова Клаус Нойкирх. На форуме бывший переговорщик от Тирасполя Владимир Ястребчак призвал международных партнеров умерить оптимизм по поводу достижений перспектив приднестровского урегулирования и дал понять, что достигнутые и реализованные в последнее время договоренности в Тирасполе нужно рассматривать не обязательно с точки зрения территориальной реинтеграции Республики Молдова, а напротив, как малые шаги к более широкому признанию независимости региона.
Призываю всех воздержаться от чрезмерного оптимизма. Достичь соглашений было нетрудно, труднее их выполнять, о чем говорят и проблемы, возникшие в области связи. Во-вторых, не следует оценивать столь оптимистично эти достижения, как шаги к окончательному регулированию в смысле обеспечения территориальной целостности Республики Молдова. Да, эти шаги могут привести к окончательному регулированию, но это не значит, что будет обеспечена территориальная целостность Республики Молдова. Многие жители Приднестровья могут говорить о красных линиях, это ведь не только привилегия Молдовы. Кроме того, уверен, многие рассматривают достигнутые соглашения не как шаги в сторону территориальной интеграции Республики Молдова. С другой стороны, если мы сосредоточимся только на этих соглашениях, и внимание населения будет сконцентрировано только на них, не думаю, что это приблизит окончательное урегулирование. Необходимо учесть и общественное мнение Приднестровья.
Бывший переговорщик от Тирасполя Владимир Ястребчак. Глава Института европейских политик и реформ Юлиан Гроза обратил особое внимание на то, что федерализация далеко не самый удачный вариант урегулирования приднестровского конфликта, и что для нахождения оптимальной формулы необходимо привлечь к ее выработке гражданское общество и экспертов, которые занимаются приднестровской проблематикой. Кроме того, переговоры должны быть предельно прозрачными. Что касается договоренностей пакета «Берлин-плюс», то достижения очевидны. Но, тем не менее, нельзя не обратить внимание на общее восприятие переговоров в формате 5+2, будто вся эта работа топчется на месте, что акцент делается на самом процессе, а не на результатах, считает Юлиан Гроза. По словам эксперта, хорошо, что мы имеем не размороженный конфликт, а статус-кво с определенными положительными акцентами. Но без долгосрочной стратегии, прежде всего со стороны Кишинева, которая учла бы мнение всех политических игроков, гражданского общества и бизнеса, трудно будет говорить об устойчивом процессе. Важно, что ЕС и США более активно включились в переговорный процесс. Это действительно важно для контрбаланса интересов Российской Федерации в этом процессе, которая заинтересована в расширении своего влияния в регионе, в Республике Молдова.
и использует Приднестровский конфликт как инструмент для ослабления Республики Молдова с тем, чтобы она не могла полноценно участвовать в процессе трансформации и модернизации. И важно также то, что ЕС, как одна из сторон переговорного процесса, пусть и в роли наблюдателя, сделала гораздо больше, чем другие участники процесса. Я имею в виду прежде всего соглашение об ассоциации, благодаря которому была достигнута договоренность с Кишиневым о создании условий для укрепления доверия, с тем, чтобы приднестровские экономические агенты могли пользоваться преимуществами этого соглашения. В частности, речь идет о зоне свободной торговли с ЕС. Результаты этой работы налицо. Применение этого соглашения в Приднестровье идет достаточно активно. Торговый баланс региона показывает, что более 50% экспорта идет в Европейский Союз, а 30% направлено на правый берег Днестра. Иными словами, предприятия, экономические интересы Приднестровья тесно связаны с европейским пространством. Более того, если рассматривать торговый баланс в отношении приднестровского импорта, можно заметить, что превалирует импорт товаров из Российской Федерации. Это говорит о заинтересованности российских инвесторов, которые поняли, что соглашение об ассоциации – это платформа, которая открывает широкие возможности для Республики Молдова, для приднестровских экономических агентов и для России. Это несмотря на то, что официально Москва всегда крайне критично воспринимала это соглашение с ЕС. Другой положительный момент, согласованный между Евросоюзом и Кишиневым, это предоставление визовых послаблений жителям Приднестровья. В настоящий момент более 250 тысяч приднестровцев обладают биометрическими паспортами, которые дают возможность ездить в Европу без виз. Это еще один важный стержень для укрепления доверия между двумя берегами Днестра. Создание условий для молодежи и бизнесменов, что, конечно же, способствует процессу регулирования. Юлиан Гроза подчеркнул также, что в последние годы Украина стала играть более активную роль в процессе урегулирования, несмотря на то, что до аннексии Крыма ее участие было менее заметным. Сейчас взаимодействие между Кишиневым и Киевом открывает много экономических перспектив, в том числе для передвижения товаров и людей, а совместные контрольно-пропускные пункты гарантируют больше гласности, утверждает эксперт. Юлиан Гроза признает, что хотя процесс приднестровского регулирования зависит и от внешних геополитических факторов, внутренний фактор тоже имеет большое значение. Одна из мотиваций этого конфликта состоит в том, что в сложившейся ситуации определенные группы экономических и политических интересов Приднестровья, Украине, России и Молдове извлекают выгоду через различные сомнительные экономические схемы, контрабанду, и это ведет к сохранению сложившегося статус-кво в процессе урегулирования. Ну и если действительно есть желание найти устойчивое решение приднестровского конфликта, то без учетов этих факторов, без конкретных мер, прежде всего со стороны Кишинева, по ограничению влияния, предотвращению и противодействию этим факторам очень трудно говорить о жизнеспособном варианте приднестровского урегулирования на долгосрочный период. Да, если рассматривать как успех тот факт, что нет вооруженного противостояния, нет оснований для войны, переговорный процесс продолжается, то можно говорить об определенной положительной динамике в процессе урегулирования. Но если недооценить такие важные составляющие, как права человека, безопасность, то в ближайшее время мы вряд ли станем свидетелями устойчивого решения этого конфликта. Юлиан Гроза заявил также, что федерализация не является удачным вариантом для Республики Молдова, поскольку ставит под угрозу сохранение Молдовы статуса независимого, суверенного и территориально неделимого государства. Специфика Республики Молдова такова, что федерализация приведет к политической, экономической и этнической фрагментации государства. А гражданское общество должно стать сторожевым псом процесса урегулирования и требовать гласности, сказал глава Института европейских политик и реформ Юлиан Гроза, выступая на форуме по европейской интеграции Республики Молдова.
Вы слушаете Радио Свободная Европа.
6 и 7 декабря в Милане под председательством Италии в ОБСЕ состоится заседание Совета министров иностранных дел, посвященное приднестровскому урегулированию. Наша коллега Валентина Урсу обсуждает тему с бывшим членом делегации Кишинева в Объединенной контрольной комиссии Ионом Ляху. Формально им есть чем поехать в Милан. Подписано несколько договоренностей. Есть какие-то моменты, которые можно преподнести как достижение в ходе выполнения этих соглашений. Есть направление, по которым идет работа. Или, по крайней мере, такое впечатление складывается. Приднестровская сторона продолжает предлагать инициативы, которые молдавская сторона не отвергает.
Какие инициативы?
Разные. Например, они настаивают на необходимости окончательного решения вопроса с уголовными делами, открытыми в отношении приднестровских чиновников. Они предлагают довести до конца вопрос с телефонной связью, фиксированной и мобильной. Они надеются, что в повестку дня будет включен вопрос о межбанковских отношениях между Кишиневым и Тирасполем. Иными словами, они постоянно инициируют обсуждение всех новых вопросов, что очень импонирует Западу. В этих условиях и ОБСЕ, и посредники, и наблюдатели в переговорном процессе довольны тем, что процесс не захлебнулся, не остановился. Вот такой позитивный фон в надежде, что удастся решить и другие проблемы. Ну а самое главное, что конфликт не перейдет в горячую фазу.
Почему участникам процесса не удалось встретиться и в формате 5+2?
Скажу честно, не знаю. Но мне кажется, что проблема опять в Кишиневе. Кишинев отказался подписать какие-то новые договоренности, и если Кишинев не взял на себя новых обязательств, не проявил готовности поставить точку в тех вопросах, принятых, так сказать, к производству, с уголовными делами, телефонной связью и другими, итальянцы посчитали бесполезным созывать заседание из опасения как бы не навредить. Потому что, согласитесь, лучше не поднимать вопрос, чем поднимать и нарваться на отказ. Так что на сейчас есть определенные проблемы, над которыми идет работа, и с этим бременем придется передать председательство другому государству.
В начале года, когда мандат действующего председателя ОБСЕ перешел к Италии, Франко Фраттини был настроен очень оптимистично. Почему развеялись надежды и ожидания господина
Фраттини?
Он приступил к исполнению мандата на позитивной волне, на оптимистичной ноте. Когда увидел, что подписаны берлинские протоколы, венские протоколы, увидел, что здесь встречи идут вереницей, что представители стран-участниц едут сюда, чуть ли не наступая на пятки друг другу, и он подумал, что так будет и дальше. Но многие инициативы застопорились, потому что были обречены. Например, мост в Гура-Быкулы. Да, ездят грузовики мощностью до 10 тонн, но чтобы мост можно было эксплуатировать на всю мощность, его необходимо отремонтировать. Здесь уже договариваться труднее. Но самое главное, представители Кишинева в ОКК проявляют твердую решимость, которую можно только приветствовать. Они заявляют категорически: либо отказываетесь от идеи этого терминала, либо транспорт вообще не будет ездить. И точка.
А Тирасполь настаивает на этом контрольном пункте.
Еще как настаивает. Конечно, там они устанавливают свои структуры, строят помещения. Они хотят развернуть там полностью оснащенный терминал, как в Бендерах или Кошнице. А Кишинев не согласен. И, видя это, европейцы немного притормозили.
Но по политической составляющей у Клауса Нойкерха есть хоть малейший шанс сдвинуть ВОЗ с места?
Я не думаю, что удача ему улыбнется и за этот период, что он еще будет возглавлять миссию ОБСЕ в Кишиневе. Дело настолько продвинется, что Москва начнет переговоры по политической составляющей. Если победит партия социалистов и ее союзники, Москва без всяких переговоров дает указания, и план Козака-2, Козака-3 внедряется в жизнь.
Есть имплементат.
Адика?
То есть...
Федерализация Республики Молдова. Практически здесь будет доминировать Тирасполь, вернее, не Тирасполь, а Москва. И нам обязательно поставят условия. Присоединиться к договору о коллективной безопасности, вступить в таможенный союз и так далее. И жить мы будем не по законам Республики Молдова, а по российскому законодательству.
Для Молдовы приднестровское урегулирование останется приоритетом?
Думаю, нет. В последующие годы Республика Молдова приоритетным будет вопрос собственного выживания. Нам нужно будет думать о том, чем детей кормить, как обеспечить им мир и безопасность.
Позиция России останется неизменной?
Да, есть формула.
Да, она уже озвучена. Козак ждет благоприятного момента. Они ждут выборов, а после выборов они уже осуществят то, что задумали.
И когда можно ждать господина Козака в Молдове?
Ну, по аналитику, но особенно. Иду по аналитику.
Нет, до выборов он не приедет. После выборов. Они сейчас осторожны и не будут разбрасываться визитами, заявлениями, утверждениями. Решение с точки зрения России – это не обязательно территориальная интеграция, несмотря на то, что, в принципе, на широкую федерацию, как того предусматривает план Козака, с представителями Приднестровья в парламенте, с влиянием и правом голоса, они бы согласились. Но не это главное. Главное – полностью вытеснить отсюда проевропейский дух.
Spirit pro-European.
Бывший член делегации Молдовы в Объединенной контрольной комиссии Ион Ляху отвечал на вопросы Валентины Урсу.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».